Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Этот роман молодой школьной учительницы после публикации вызвал такую бурю похвал, такой шквал проклятий, который не вызывало до этого ни одно литературное произведение. Этим романом восхищались современники писательницы Александр Герцен, Генрих Гейне и Лев Толстой. Что же такого сенсационного было в романе Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома»? Почему христианская позиция автора до сих пор вызывает столько споров у читателей? В чем злободневность этого романа сегодня? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. И сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Здравствуйте, Элеонора.
Здравствуйте.
Да, сегодня мы с вами, мы продолжаем, дорогие друзья, мы продолжаем говорить о культовых книгах. Вы не волнуйтесь, мы перейдем на самые разные, у нас будут самые разные книги. Пока мы идем по самым главным христианским романам. И, конечно же, сегодня мы будем говорить про еще одну легендарную христианскую книгу, про автора которой президент Авраам Линкольн сказал, что это маленькая женщина, которая начала большую войну, имеется в виду гражданская война Соединенных Штатов Америки, война с севера и юга, еще она известна по таким названиям. Это, конечно, роман Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома», тогда еще не было Пулитцера, тогда еще не было, в общем, ну, писательских... Не, уже тогда был... еще не было, по-моему, Нобеля. Потому что Нобеля первого там в начале 20 века, да? Начало 20 века первого Нобеля присудили. И очень удобно Нобелевскую премию отмечать. Первая книжка, 1901 год, пожалуйста. Вот первая Нобелевская премия. То есть вот не было всех этих литературных премий, Букеровской, да? И вот интересно, завоевала бы книга Гарриет Бичер Стоу вот, литературный премий? Я думаю, что завоевала бы Пулитцера точно. Потому что там вот народ уже своего Пулитцера ей дал. Вот, за первые... Слушай, за неделю напечатали 5000 экземпляров, когда в 1852 году вышло, да, издание этой книги. За неделю распродали весь тираж, 5000 экземпляров. В общем, какой-то баснословные цифры там были. В общем, народ просто... Плантаторы запрещали читать своим слугам, значит, этот роман, что, в общем-то, логично.
Да? Очень, еще бы, боялись.
Вот, и так далее. Вот с тех пор мы как раз и стали говорить о том, как литература перекраивает вообще мир, как она перекраивает политику, как она, в общем-то, влияет на... культуру. Дорогие друзья, присоединяйтесь, вот скажите, читали, в основном все в детстве читают эту книжку, я, кстати, не исключение. Я ее читал, у меня под подушкой она лежала, каминг-аут будет очередной мой. Вот, я писал, я после этой книжки, после того, как я начитался «Хижина дяди Тома», ревел, в общем, сморкался в конце, вопиял к небесам и к потолку, вот, доколе, почему вопиял, мы сегодня, не знаю, вот откроем этот спойлер, самое главное, или нет, подумаем мы с Элеонорой в процессе эфира. Так вот, друзья, читали ли вы «Хижину дяди Тома»? Мне кажется, у нас вообще второй эфир с вами, Элеонора, и все про расовые проблемы. Пора уже с этих рельс сходить. То есть вначале мы говорили про Харпер Ли и «Убить пересмешника». Тоже книжка культовая. Вот Пулитцер все-таки, да? Сразу же Пулитцер.
А до этого мы еще поднимали Кэтрин Стокет, прислугу.
Ну да, да, да. Говорили, да, действительно. Мне кажется, что как раз Кэтрин Стокет — это пост-бичерский роман, да? То есть это там явные омажи в сторону Гарриет Бичер Стоу. Вообще, мне кажется, после американской литературы поделилась на две части ровно. До Гарриет Бичер Стоу и после Гарриет Бичер Стоу, да? Тем более, что вот она сыграла как положительную роль в американской литературе, так и отрицательную роль. Например, Ведь она выходит в 1852 году, и благодаря вот тому, что мы называем сейчас хайпу, который она подняла, да, в, тем дискуссиям, да, проклятиям в ее адрес, то есть там что только не было, бедная там Гарри Бичерстова, она же вынуждена была там писать ключи к хижине дяди, ключи к книге «Хижина дяди Тома», да, совершенно не заметили две великие книжки, которые вышли тогда и которые современники не оценили. Это «Листья травы» Уитмана и «Моби Дик» Германа Мелвилла. Они вообще прошли как бы незаметно. Все обсуждали книжку Гарри Бичерстова. Вот так вот.
Ну вот «Листья травы» я тоже не слышала, а вот «Моби Дик» почему
да
не оценила?
Ладно.
Это о, же как ну, это «Моби Дик»?
Уолт Уитман. Кстати, Уолт Уитман очень был... Ну, это все современники, вы же понимаете, да? То есть, да, ну, понятно, да, что они вышли-то, вот они, да? Мелвилл — это просто, не знаю, там, скала американской литературы, действительно оцененный только в 20 веке. Вообще интересно, что американские писатели того времени, то есть это вторая половина 19 века, их оценили только в 20 веке. Уолт Уитман... Эмили Диккенсон, Герман Мелвилл, то есть это Натаниэль Гаторн. Натаниэль Гаторн еще худо-бедно, но ведь он под конец жизни, его все забыли, Гаторна, да, он уехал...
Зато сейчас мне прекрасно помнят.
Да, и это очень здорово, хотя на самом деле, вот это я сейчас уйду во всякие разговоры про то, как к своему культурному наследию относятся в Соединенных Штатах Америки. То есть вы сейчас попробуйте поедете в музей Эмили Диккенсон, великая поэтесса, да, то есть вот на нее все ссылаются, значит, Рэй Брэдбери дважды делает ее героиней своих рассказов, да. Просто, ну, нет, про нее такое огромное количество фильмов документальных снятых, которые, естественно, не локализованы, то есть не переведены на русский язык. Сняли совершенно поганый, прошу прощения за это грубое слово, значит, сериал Диккенсон, который называется, дорогие друзья, не смотрите, пожалуйста, эту гадость, это совершенно ужас, и к Диккенсон не имеет вообще никакого отношения. Смотреть можно первую минуту, где показывают рукописи Эмили Диккенсон, все, больше там о Диккенсе фактически вы ничего не узнаете, потому что это вот чистая она. Фантастика абсолютная такая, вот, я к Диккенсон не имеющий отношения, я лично считаю, что позорище, и, в общем, Диккенсон в основном. Да?
То есть, но те, кто не смотрел, это я, значит, нам можно, мы ничего не потеряли.
Да, ничего не потеряли, а его очень сложно найти, на самом деле, да, то есть его ни в каких стриминговых сервисах нету, и слава богу. Ну ладно, мы сегодня не о Диккенсон, а о Гарри Бичерстоу. Вот, и, друзья дорогие, как вы, опять же, напишите нам, сейчас трансляция идет в группе Эпиграф в ВКонтакте и в Фейсбуке, напишите нам, читали, не читали эту книгу, что вы помните, и насколько она на вас повлияла, не повлияла. Вот я свой каминг-аут сделал. А, каминг-аут не до конца. Значит, я, когда прочитал эту книжку, я написал серию рассказов «Джерри, освободитель негров».
Ох ты!
Сейчас пунцовый становлюсь просто, да. Это редкостная графомания была, конечно, но, видите...
Это впечатление просто от книги.
Да-да-да, у меня там был ковбой, он, короче, ездил, в общем, освобождал и так далее. То есть вот представляете, насколько эта книжка повлияла на как бы не еще не сформировавшуюся нервную систему ребенка, обычного советского школьника. Это было страшно вспомнить, в каких годах. Это, скорее всего, 83-й, 84-й год. Вот, вот так вот, вот такой я старый. Вот, и теперь уже, соответственно, мы переходим к Элеоноре. Я тут вот еще заболтал вас всех, наверное. Элеонора, а ей нужно обязательно дать сегодня слово, я ей даю слово. Когда вы впервые прочитали эту книжку, и какое у вас было впечатление от прочтения?
Ну вот я исключение, я не читала эту книжку в детстве. Если честно, у меня очень долго были мысли о том, что «Хижина дяди Тома» — это просто какая-то детская сказка. Потому что, помню, были
сказки
мультики...
Сказки дядюшки Римуса, да, и «Хижина дяди Тома».
Да, 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 что, я помню, был какой-то мультик, где вот был вот этот вот черный том, он ходил, что-то делал, и мне казалось, что это просто какая-то детская книга, и думаю, нет, пока не хочу я такое читать, я же как бы взрослая, мне хочется уже что-то посерьезнее почитать. А потом, когда вот на курсе как раз-таки литературы, когда мы нас начали знакомить, и я такая, опять «Хижина дяди Тома», не, ну пора уже прочитать. И когда просто я начала читать, у меня, мне кажется, первое состояние шока, что «Что это такое?» Я ждала детскую сказку, какая детская сказка? Я проревела практически всю книгу. Это, я ее прочитала очень быстро, но мне кажется, мой муж переживал за мое психическое состояние, потому что во время того, как я читала книгу, я переживала, мне кажется, с Томом просто все эти моменты, одновременно не понимая, как он вообще это терпит. Я, можно сказать, кричала иногда в книгу, просто умоляла сделать одно или другое. Вот. И, конечно, ну, книга впечатлила меня очень сильно. Как раз-таки я помню тогда, почему для меня это было еще такое впечатление, потому что я прочитала Гаторна, да, вот как раз «Алые буквы», у нас был выбор между как раз-таки Гаторном и «Бичер Стол» на основании, ну, про кого писать эссе, и я просто такая, ну как, конечно, ну, «Алые буквы», это же такое произведение, столько всего закрыто, ну, сокрыто в этой книге. Но когда я прочитала «Хижину дяди Тома», я поняла, нет, только хижина и больше ничего. И мне кажется, сейчас я стараюсь ее прорекламировать максимуму количеству людей, с кем я общаюсь, потому что я понимаю, что книга невероятная, она написана очень легко, несмотря на то, что описывает тяжелые, сложные вещи, тяжелые такие переживания, но при этом читается это все, ну,
запой.
Не знаю, прям, да, в запой, правда, и легко читается. Нравится. Не от того, что ты прям, не от того, что ты в запой читаешь о каких-то страданиях, а именно о том, что это как будто вот происходит рядом с тобой, как будто это так близко, и ты начинаешь вместе с Томом переживать все, что происходит, и он тебя даже, такое ощущение, как дядюшка, который учит тебя, как будто он к тебе обращается и говорит, вот так делай, а вот так не делай. И ты такой сидишь, думаешь, как это происходит так ненавязчиво, что ты после книги, не знаю, себе даже какие-то правила выписываешь, поведение где-то, как, ну, даже пересматриваешь какие-то принципы в жизни. Ну, вот так вот у меня прям было много впечатлений от этой книги.
У нас, оказывается, много комментариев уже, вот, там разошлись, да. Радик написал, ведущий, как я рад видеть. Еще такая лапочка сегодня в эфире. Ну, Радик — это наш главный фанат эпиграфа, я могу сказать. Он всегда радуется всем гостям в нашей передаче. Радик, ну, Элеонора уже просто не гость, а фактически чуть ли не соведущий в эпиграфе у меня. Так что пишет, что даже сердце начало биться чаще. У вас что не гость, то у вас сердце бьется часто, Радик. Какую книгу я прослушаю? Я, мне кажется, название это произнес раз 20
за время. Гарри Бичер Стоу.
Итак, Гарри Бичер Стоу, «Хижина дяди Тома», Радик. Так что подключайтесь. Анастасия Бескровная. Я написал, я не читал, купил ее, но пока другие читаю. Я пришла. Здравствуйте и привет, Элеонора. Вот. Вот так вот. Значит, вот такие у нас, соответственно, комментарии. Спасибо, друзья, что вы подключились к нам. Настя, ну что я вам могу сказать? Немедленно читайте эту книжку. Отбросьте все, прочитайте. И вообще самое интересное, это невероятное наслаждение. Вот я вам, кстати, покажу. Это мое олдскульное издание вот времен моего детства. Сейчас я покажу. Вот. 61-го года. Вот такая вот она. Вот, она такая вот, видите, вся желтенькая, как все олдскульное такое, как я люблю. Вот, видите?
Класс.
Отличные иллюстрации, прекрасные просто.
Я попроще. У меня современное издание.
Да-да-да. Но я специально, на самом деле, эту книжку я искал, потому что книжку ту я брал в библиотеке, а вот эту книжку я специально искал в букинистах и нашел в букинисте. Вот именно ту книжку, которую я прочитал. Есть у меня такая дурацкая привычка искать те издания, которые читал в детстве. И тратить на них деньги.
Мне кажется, это довольно мило.
Да, ну, я периодически, в общем, хотя вру я все, что от жены получаю, ничего не получаю. Она тоже любит, она требовала от меня купить, значит, какую-то книжку, которую она в детстве, вот именно вот это издание, я там искал, где-то на Алибе нашел, да. Так вот, ну, действительно, «Хижина дяди Тома», она, во-первых, очень легко читается, потому что... А почему? Мы сейчас поговорим, почему она легко читается. Вы же делали обзор в видеоблоге про эту книжку, да? Почему вот вам захотелось именно вот с нее начать свой видеоблог о книгах? Это первая книжка была в...
Нет, это была не первая. Первая книга у меня как раз-таки была Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Она
открывала... Это тоже опять литературное влияние вашего преподавателя по литературе.
Да, это очень сильно на это влияние. Я вначале просто делала обзоры на книги, которые лично для меня фавориты. Да, это Джейн Остин, «Гордость и предубеждение», потом это ваша нелюбимая американская трагедия «Драйзера».
Нет, почему нелюбимая? Я ее люблю, но вот просто не могу сказать,
ну так, средненько, а у меня это прям любовь-любовь. Вот, ну и много таких книг, а потом я решила делать, чтобы месяц был посвящен какой-то одной теме и общаться на эту тему. Я брала вот книги, получается, по определенной тематике, и вот это был месяц расовой сегрегации, когда я очень хотела об этом поговорить, потому что, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, и кажется, что многие эти вещи, они уже ушли в прошлое, но, однако, я вижу, что это не так. Очень многие вопросы, они до сих пор поднимаются, старые раны еще не до конца зажили, и, в принципе, может быть, поменялись главные герои, но сама идея расовой вот этой вот... ненависти порой людей друг к другу, она сохраняется. То есть если здесь просто поднимается вопрос отношений между черными и белыми, но ведь также есть эти вопросы между азиатами и черными, азиатами и белыми. И это, в общем, такая повсеместная, мне кажется, проблема, с ней сталкиваются очень многие люди. И я пыталась разобраться в этом вопросе с нескольких сторон, потому что я понимаю, что иногда очень легко взять историю с одной стороны и сказать, ну вот, белые плохие, а черные такие хорошие, вот их вот над ними вот так издевались. А я пыталась разобраться с разных сторон. То есть там были книги, где как раз-таки повествование идет от лица самого, да, раба, где повествование идет от лица плантатора, где повествование идет от третьего лица. Я пыталась понять, вообще разобраться в этой истории. Как мне показалось, из тех книг, которые я выбрала, «Битчер Стол» самая... не знаю, правильно ли так сказать, но самая нравственная книга. То есть если все остальные книги, они более такие повествовательные, что ну вот посмотрите, какой ужас, как же так можно было, или ой, а мы вообще-то хорошие, посмотрите на нас, мы тоже страдаем, это как бы проблемы тех и тех, а «Битчер Стол» берет и просто в словах там одной из героинь говорит фразу, что рабовладение – это проклятие и для раба, и для рабовладельца. И как бы здесь нету выигрышной стороны. Каждая сторона страдает по-своему. И вот она это и раскрывает, показывает обе стороны настолько ярко, что ты, у тебя нету ненависти. Вот я не знаю, как у других, но я, прочитав «Хижину дяди Тома», у меня не было ненависти белым или не было слишком большого сочувствия, да, черным. У меня было... сочувствие к той ситуации, в которой оказались и те, и другие. Вот что она заставила почувствовать. И, как мне кажется, эта книга прям вот важна. Поэтому я делала тогда эфир на нее и прям вот пыталась это всеми своими силами провозгласить, не знаю, рассказать, объяснить, чтобы людям захотелось прочитать. Тем более она небольшая. То есть тут, ну, по факту... Может... Вот у меня, например... В моем издании получается 475 страниц. Не так уж и много.
Да, да. Ну, в общем, крупным шрифтом, да, у меня 450, да. Мужу вслух не читали, нет, вот, книжку. Чтобы он не горевал-то. Он, кстати, вот тоже появился и здоровается с нами. Очень рада.
Читала, Саша, конечно, частично. Ему достается по каждой книге. После каждой книги он всегда получает краткий обзор, плюс мое дополнительное мнение, мои размышления, мои умозаключения. Все это вываливается в первую очередь.
А, теперь понятно, почему он не читает книги. Вы ему все рассказываете.
У него есть личный этот обзорщик книг.
Вот, хорошо. Давайте немножко поговорим. Да, друзья, очень рад, что вы присоединились к нам. Мы сегодня говорим о книге Гарри Бичерстоу «Хижина дяди Тома», по-настоящему культовый роман, без скидок. Роман, который переиздается и который до сих пор читается, да. Не знаю, насколько, если вы не посещаете курсы по литературе, да, Московской семинарии евангельских христиан, насколько, кто вас подвигает к этому, где эта книжка попадается вот в вашем круге чтения, но я уже сказал, что я-то как раз с детства, и это книга, которую очень любили в Советском Союзе, ну, понятно, капитализм, рабовладение там, и так далее, да, рабство, вот, свобода, права человека, это те темы, которые очень любили в Советском Союзе, поэтому, естественно, она очень много переиздавалась с большими тиражами. Но вот сейчас мне интересно, кто из родителей советует. Я советовал своей дочери читать эту книжку, и, конечно, я рад, что она у нее на полке, и понятно, что вот она очень эмоциональна. А давайте немножко, буквально, прям, чуть-чуть поговорим про Гарри Бичерстоу. Вот чем интересна сама жизнь? О ней, мне кажется, не так хорошо известно в России, по крайней мере, по отношению к другим, может быть, американским писателям, известным, да, знаменитым классикам американской литературы. Чем интересна жизнь писательницы?
Ну, это, наверное, тоже, как помните, мы говорили тогда, что напрямую ведь зависит от того, во что верит писательница, какое у нее было детство, какое у нее было окружение. От этого зависит форма ее подачи информации, которую она дает. И мне было интересно узнать, когда вот даже мы проходили, что отец Гарри, да, он был протестантским теологом и богословом. Как, ну, как по мне, это уже важная черта, почему Бичерстоу, например, поднимает такую тему, не боится поднимать такую тему, потому что по факту рядом с ней отец как пример того человека, который вообще образование было в чести, то есть это... Не было такого, ты женщина, сиди дома, ничего не делай, не получай никакого образования, занимайся семьей. То есть у них была достаточно выдающаяся семья, где много детей имели какой-то такой важный статус и образование. И мне кажется, это тоже очень сильно повлияло на то, что Гарриет не побоялась, можно сказать так, размышлять вслух на эту тему. У нее были для этого тоже определенные знания. То есть это не была просто женщина, которая увидела одну ситуацию и решила о ней рассказать. А мне кажется, это был все-таки человек, который очень долго сначала собирал информацию, пытался понять вообще, а стоит ли это начинать. Вот. Что еще я, в принципе, такого... Ну, как если не говорить прям... А ее биографии?
Ну, я могу просто дополнить про ее семью немножко, да, чтобы было понятно, в какой семье Гарри Бичерстоу. Бичеры вообще в Америке это, ну, как бы, это такая американская семья, да, это такая династия. На самом деле, вот Бичеры в Америке все равно, что, ну, я боюсь, что нашим русским слушателям мало что скажет, кто такие Адамсы и Джеймсы, но если в Америке сказать, что такое Адамсы и Джеймсы, то они все пойму, да, вот Адамсы — это такая великая политическая династия в Америке, Джеймсы — это литература и философия, а вот как раз Бичеры — это как раз теологи и, ну, церковные деятели, они были, действительно. Потому что у Уаймона Бичера было 13 детей, да, и каждый из этих детей добился очень многого в жизни, да. Потому что, например, там, значит, сестры и братья Гарриет были, например, Кэтрин была пионером в деле высшего образования женщин, и Гарриет была работала в школе учительницей у своей сестры, да? Значит, Эдвард Пастер, редактор, стал президентом колледжа. Уорд был известным на всю страну пастором, это брат, соответственно, Гарриет. Изабелла активно участвовала в кампании за права женщин. Было еще несколько известных братьев, еще один брат был известным пастором, который сражался за права, в общем, права чернокожих, да, права черных, против отмены рабства. И так далее, и тому подобное. Собственно, Лайман Бичер, отец Гарриет Бичер, он скрывал беглых рабов у себя. То есть это такая вот династия, церковная династия, знаменитая, например, фраза Лаймана Бичера, который, кстати сказать, значит, в американском конгрессе, если не ошибаюсь, в виде таблички увековечено, что если тебя не поддерживает твоя община, то всерьез задумайся, от Бога ли эти идеи. Да?
То есть, интересно, хорошая фраза.
Да, и здесь очень, ну, действительно такая династия, она выше, там вообще трагичная история, вы же помните, да, наверняка,
да.
Про замужество, про то, как она ухаживала за своей подругой, которая заболела холерой, а холера, кстати сказать, покосила народ не меньше, чем чума. Да, и она ухаживала за подругой, она умерла все-таки, и вот это ухаживание за подругой сблизило ее мужа, ну, мужа подруги и саму Гарриет, и она выходит за него замуж потом, там, через год, по-моему. То есть через, когда траур заканчивается, и 7 детей, по-моему, и 7 детей родила, по-моему, Гарриет.
Гарриет.
7, да?
По-моему, 7, да.
7 детей, 6 из них, ну, доживают до взрослого возраста.
Да.
В общем, муж Гарриет Бичер Стоу не очень выдаёт, ну, как бы, он не очень такой, как вам сказать, устроенный был.
Приспособленный
к быту, да, человек. То есть он немного зарабатывал, он преподавал в семинарии и был пастором церкви. И все хозяйство было в мягких, но жестких и твердых руках Гарриет Бичер, который делал все для того, чтобы дома тоже была такая дружная, сплоченная семья. Она очень переживала за своих, собственно, детей, за свою семью, и, в общем, вот так вот, это действительно...
Но зато он ее поддерживал в писательстве.
Да, это да, очень важно. Действительно так, и поддерживал, и более того, именно благодаря мужу выходит первое отдельное издание, он вдохновляет, а ведь Гарриет было 40 лет, когда начала писать «Хижину дяди Тома», да, и писала-то она, когда? Писала ночью, она писала у кроватки. Муж там, естественно, в доме один кабинет. Это кабинет мужа с таким письменным столом. Когда письменный стол был занят, она писала на кухне, она писала у детской кроватки, она писала там где-нибудь на закорочках и так далее. Да? Вот так рождается, собственно, ее знаменитый роман. Ну, давайте о романе, что ли, уже, да? Итак, о чем роман Гарриет Бичер Стоу, кто главные герои в этом романе, чем они интересны?
Это тот момент, когда думаешь, так, а давайте теперь определимся с количеством спойлеров.
Шучу, ладно. Друзья, будут спойлеры, так что берегитесь. Ну, мы надеемся,
Я постараюсь максимально так, чтобы ничего прям такого не рассказать. Но по факту история «Хижины дяди Тома» нам рассказывает про дядюшку Тома, про его семью, про то, как он служит в одной семье. Это белые плантаторы, понятно, что белые, просто на всякий случай говорю, уточняю этот момент. Вот. У них очень хорошие, добрые отношения, то есть его очень ценят, любят, но в семье наступают очень сложные времена, и продать абы какого раба не получается, потому что все-таки всем нужны люди с руками, да, умные, головастые или хотя бы работяги какие-то. И хозяину, к сожалению, приходится продать, с большим сожалением и ужасом продать Тома для того, чтобы остаться на плаву. И по факту с этого момента мы с Томом, да, с главным героем, перемещаемся из одной семьи в другую, куда он попадает, то есть он... Показываются его взаимоотношения с другими людьми, с другими рабами, показываются его взаимоотношения с плантаторами и, в принципе, его отношение к работе. назову я все равно это работой, потому что, ну, он относился к этому совершенно по-другому. То есть если другие рабы видели в этом только проклятие и ужас, да, и они ненавидели своих хозяев и не хотели иногда что-то делать или сделали спустя рукава, то Том был именно таким примерным, небольшой такой уже спойлер, примерным таким христианином, который куда бы ни попадал, в какие бы обстоятельства он не был помещен, он всегда делал все свое дело на совесть, на верность, отдавался полностью, служил честно. И этим он одновременно, наверное, и поражает, да, захватывает твое сердце, потому что ты не понимаешь, как человек может быть таким, потому что у нас в голове, что есть же установленное правило, что если человека поместить в ужасные обстоятельства, что он рано или поздно сам тоже станет чудовищем, но мы видим, что с Томом такого не происходит. Куда бы он ни попадал, он все равно остается добрым, честным, открытым. И говорю, вот прям не хочется рассказывать все те моменты, которые у него происходили в разных семьях, но попадая в разную семью, мы встречаем разные отношения к Тому, разных людей. То есть он даже попадая, например, в другую семью белых плантаторов, он тоже оказывается в такой дилемме, где хозяин и дочка хозяина очень любят Тома, привязались к нему, а вот жена хозяина более такая эгоистичная женщина, которая потом просто избавляется от всех рабов абсолютно спокойно, с черствым сердцем. Такое показное христианство, которое у нее там есть, оно прям настолько на фоне Тома просто рябит в глазах, так кричит тебе, что ты еще раз, наверное, пытаешься себя просканировать и подумать, а у меня какое христианство, напускное или все-таки я истинно, правда, верую, вот как Том. Ну и потом, конечно, Том попадает к очень жестокому, да, тоже плантатору.
Саймон Легри, да?
Да, Саймон Легри, да. Легри, да, его правильно? Ну,
если это французские корни, то Легри, конечно.
Легри, да. Вот, да. И очень трогательные, конечно, многие взаимоотношения с, получается, у плантаторов с Томом. И удивительно, насколько показывают на самом деле, ну, не отсутствие у некоторых плантаторов бездушности, да, и наоборот, у некоторых, насколько присутствует вот эта даже преданность и понимание того, что, как Экзюпери писал, да, что мы ответственны за тех, кого приручили. Конечно, он говорил немножечко о другом, но очень похоже на самом деле, что если это даже твой раб, то ты обязан сделать для него все, что ты только можешь. И многие, ну, именно так и поступали. То есть не все были жестокими, не все были аморальными, не все были бездушными. Вот. И книга, что еще хорошо, что еще повествует мне, ну, как по мне, это показывается, до чего доводит человека насилие, жажда насилия. Есть просто одна цитата, я, наверное, потом ее скажу, не знаю, сейчас или потом, не знаю, как скажете.
Ну, можете сейчас сказать, если у вас
есть цитата. Есть просто одна цитата, сейчас я ее найду, сейчас, секунду, я сделала все заметочки, пометочки. Вот, это уже когда он попадает, получается, ну, можно сказать, практически конец, да, книги. Uh-huh. И здесь такая цитата, что «хозяин становится все более жестоким, раб все более бесчувственным. С бичом положение такое же, как с опиумом. Дозу приходится увеличивать по мере того, как притупляется чувствительность. Став владельцем рабов, я очень быстро понял это». Ну и дальше вот идет объяснение. Но вот честно, для меня это прям было, наверное, объяснение многих ужасных вещей, которые люди творят, даже вот опуская вопрос рабовладения. Мне очень понравилось, как Гарриет увидела, наверное, ну это очень, конечно, громко сказано, увидела вот этот корень зла, как она говорит о том, что с бичом положение такое же, как с опиумом. То есть когда человек реально садится на какие-то наркотики, ему нужно увеличивать дозу, он не может остановиться. И мне нравится, как она сравнивает насилие именно с этим, говоря о том, что человек, начиная применять свою власть по отношению к другому человеку, порой просто не может остановиться. не знаю, мне кажется, что это прям одно из самых ключевых тоже вещей, которые Гарриет пыталась показать на протяжении всей книги, и в конце она прям вот дает такую честную кульминацию, причем со слов плантатора, не раба. И это прям... У меня аж мурашки в коже.
Но на самом деле книга очень, несмотря на то, что она читается вот просто захлеб, да, угу. очень легко, книга по композиции не так проста. Да? Во-первых, угу. то, что вы не упомянули, там все-таки два параллельных сюжета. Да? Потому что Том не один герой, есть еще линия, значит, семьи, которые находятся на разных плантациях, и в результате они бегут. Ведь на самом деле там ведь из чего вырос роман? Роман вырос из того, что Гарриет решила написать рассказ, как она сказала, для газеты. И этот рассказ, вот в кавычках, да, он выходил на протяжении всего года и вылился в роман большой. То есть он фактически... выходил с 51 по 52 год, 1851-1852 год, и в 1852 году вышел отдельной книжкой. Вот я уже говорил, что она какие-то бешеные, там, за несколько миллионов было за 3 месяца распродано экземпляров. Вот сейчас вообще... Раньше, во времена Советского Союза, он говорит, ну, что такое несколько миллионов, да, сегодня для издательского бизнеса несколько миллионов для книжки, это просто, ну, это суперхит, да, и это действительно был суперхит. Я уже говорил о том, что благодаря этому суперхиту не заметили двух великих американских произведений, да, «Листья травы» Уолта Уитмена, поэтического произведения, великую поэтическую книгу американскую, и «Моби Дик» Германа Мелвилла тоже, очень много там библейских аллюзий и довольно сложный роман. Так вот, там две. Самое интересное, что как раз в романе есть вот это, ты понимаешь, что отчасти Гарриет Бичер Стоу, для нее роман был таким публицистическим высказыванием, да, она вот решила высказать все, что она думает о рабовладении, о рабовладельцах и о ситуации в Америке на тот момент, так, со стороны аболиционистов, то есть со стороны сторонников отмены рабства, да, в Соединенных Штатах Америки. Понятно, что эта книжка очень быстро была переведена на русский язык, потому что 52-й год и реформы 60-х годов, да, Александра II, то есть это отмена крепостного права, она тоже очень хорошо легла на все ожидания и сами реформы в России. И, как бы сказать, повлиял, не знаю, но, по крайней мере, вызвал резонанс. Лев Толстой прям советовал всем читать, собственно, вот «Хижину».
По-моему, она еще начала выпускать вот эти, получается, отрывки этого еще романа накануне, когда вышел закон о беглых рабах.
Нет, он не накануне, а когда вышел закон о беглых рабах, он, собственно, закон о беглых рабах, что, соответственно, белые американцы должны возвращать рабов, то есть они должны выдавать рабов, собственно, их хозяевам, да, и именно это, собственно, сподвигло написать. Ну, сама Гарриет Бичер Стоу говорила о том, что писала о том, что, собственно, это было откровение. Да? Она была в церкви, было причастие, и во время причастия перед ней, значит, соответственно, предстала такая картинка, значит, черный раб, которого избивает белый плантатор или надсмотрщик, да, и вот эта картинка не выходила из нее из головы, и она, собственно говоря, говорила о том, что это прям прямое, она сказала, что весь текст фактически был вдохновлен Богом для нее, да, и это действительно очень, ну, важный момент для нее был. Ну, так вот, собственно, вторая линия, это линия Джорджа Гарриса, его жены Элизы и дочки, да. Там, слушайте, там такой бразильский сериал, что я просто даже пересказывать не берусь, потому что, ну, в общем, это очень сложная, довольно мелодраматичная и сентиментальная линия, потому что, с одной стороны, вот эти побег Элизы с сыном, Побег, сын там, не дочка, сын.
Да-да-да.
Лиза сын, потому что я там перепутал, там куча детей, которые потом, матери потом встречают этих девочек в Канаде, воссоединяется семья, то есть там такая, ну, действительно, вот ощущение мексиканского сериала, да, существовало. Потому что вот эти все... Ну, понятно, это сентиментальное влияние, романтическое, потому что Гарри Бичерстоу очень любил Вальтера Скотта и Джорджа Гордона Байрона, да, великого английского романтика, да, поэта. И, естественно, вот эти сентиментализм, то есть очень много чувств. Но ведь на самом деле в чем революционность? В том, что вот эти линии, да, бегство, а бегство совершенно невероятно описано, как она по льдинам добирается с мальчиком, это просто, знаете, вот аж замирает все, как она прыгает с льдины на льдину.
И жажда этот, свободы.
Жажда свободы, за ней бегут. И самое интересное, что за ними же посылают охотника за беговыми рабами, соответственно, они отбиваются, вот Джордж Гаррис отбивается, и его ранили, и они подбирают, то есть они показывают благородство вот этих вот беговых рабов, что, в общем-то, скорее всего, в жизни было бы несколько иначе, вряд ли бы, да, вот, подобрали бы и стали бы заботиться, но как бы Гарри Бичерстоу, она усиливает, она показывает благородство, вот в их сердцах очень много благородства. Том очень благородный, но с Томом понятно, это явная линия, очень важная линия для Гарри Бичерстоу, да, но вот эта семья, он же потом уезжает во Францию, они там, значит, плывут из Канады во Францию, Джордж получает образование и уезжает в Либерию, да, Либерия, если вы не знаете, дорогие друзья, не знаю, знаете вы, не знаете, Леонор, наверняка знаете, что Либерия — это, их называли еще один штат Соединенных Штатов Америки, да, туда высылали американских темнокожих бывших рабов, да, и история Либерии начинается с того, что это миссионерское общество, в общем-то, скажем, спонсировала.
Я, считаю, сейчас что вспомнила просто. Я подумала о том, что... Но, с другой стороны, им могли помочь беглые другие рабы, потому что есть же история, известная история женщины Гарриет, не Бичерстоу, а уже другой Гарриет. Это черная женщина, которая тоже была рабыней, и потом она сбежала в свободные земли и стала, можно сказать, первой и единственной женщиной, которая переправляла рабов. То есть она... Ее еще Моисеем звали, потому что она запевала песню, забирала прям рабов с плантации и уводила их. Как она это делала, было вообще непонятно. Но она там дожила до старости, слава богу, и в мире покоя ушла. Но были такие люди, которые все-таки помогали беглым рабам, поэтому...
Нет, были
не
люди.
Не совсем иллюзорно.
Да, были люди, просто вот история самого Джорджа Гарриса и его семьи, она немножко такая, немножко идеализированная. Я сомневаюсь, чтобы он мог получить во Франции образование все-таки. Это какое-то такое идиллическое
слишком невероятно. Да.
Идиллическое восприятие. Конечно, в Европе было легче с этим, но не настолько. Нужно сказать, что вообще отмена рабовладения в Великобритании, например, произошла даже чуть ли не позже, чем в Соединенных Штатах Америки, да? То есть, как бы, уже я много раз упоминал этого замечательного Уильяма Уилберфорса, да, который этому всю жизнь положил. Так это, он ведь положил всю жизнь не просто за отмену рабовладения, он только дождался, что отмена работорговли была отменена, а не рабовладение, да? Уже потом происходит отмена рабовладения, уже после смерти Уилберфорса. То есть, тут как бы не все так. И Либерия, например, те же бывшие рабы, которые приехали в Либерию, они устраивают геноцид над местным населением. То есть одни темнокожие издеваются над другими темнокожими.
Да.
Эта история очень сложная. И на самом деле эта история еще подтверждает правоту Бичерстоу, потому что у нее ведь одна из главных идей в том, что человек не должен владеть человеком. Это возвращает. И без разницы, кто ты, чернокожий ты или белый, это развращает и того, и другого. Это ведь очень важно для Бичерстоу. И она как...
Это, простите, я вам сейчас в тему. Это еще одна цитата как раз-таки. где в самом начале идет разговор между как раз-таки рабами, вот когда понимают Джордж и Элиза, что им надо бежать, что-то делать, и вот они говорят о том, что «мой господин, а кто сделал его моим господином? Я всегда думаю об этом. Какие права он имеет на меня? Я такой же человек, как он, и более толковый, чем он. Я лучше знаю дело, чем он. Я лучше читаю, чем он. У меня лучший почерк, я научился всему сам. Не ему я этим обязан. И вот я спрашиваю, какое право он имеет превращать меня во вьючное животное?» И вот там вот дальше вот идет целое рассуждение на этот счет, что как же человек может владеть человеком? Ну, почему? С чего вдруг вот это вот? Откуда это вообще пошло?
Ну, на самом деле у Тома немножко все-таки нужно поговорить, у нас совсем мало времени осталось, поговорить о том, в чем же, в принципе, пока мы разговаривали про роман, просто вот какой-то такой социально-политическое высказывание Гарри Бичертову, хотя на самом деле это для него очень важно была нравственная сторона, вот как вы сказали про нравственность, действительно нравственная сторона. Я могу сказать, что идея Бичертову перекликается с идеями Федора Михайловича Достоевского. Я уж не знаю, читала ли она своего современника. Но действительно идея перекликается, потому что Достоевский считал, что нравственность может быть только, если человек верит в Бога. Угу. Человек нравственный, да, может быть только человек, верующий в Бога. Не может быть нравственности без. То есть как бы должна быть константа очень важная. И он считал, что вера, христианство, Христос дал такую незыблемую константу. Иначе человек превращается в Ивана Карамазова, который жонглирует вот этими нравственными категориями, как хочет, очень, очень филигранно. И у Гарри Бичертова есть константа. Вот Том, он как раз держится этой константы. Как раз Джордж Гаррис, он не принадлежит к этой константе. Он говорит, что я не верю в Бога, потому что он не защищает. Я не вижу, что он на нашей стороне. А Том говорит, что надо все это со смирением принимать. Ведь на самом деле, как он попадает в семью Сенклеров, то есть во вторую семью из Шелби, да? Ведь и Джордж Шелби, сын как раз первого хозяина Тома, находит в конце его. Что там происходит, я не буду говорить, это самый главный спойлер этого романа, но он находит его, и он отпускает рабов в конце концов, всех своих рабов на волю. Потому что это история. И история ведь, когда Джордж освобождает Тома Окера, да, охотника, которого они, по сути, спасли, который охотился на них, но они спасли его, и Том Уокер отказывается, он уходит, грубо говоря, из профессии. Он говорит, я больше не буду охотиться за беглыми рабами. То есть идея очень простая, что пример христианин не просто, это не просто, ведь на самом деле плантаторы тоже там бравировали, что они христиане, что так создано Богом, дано Богом, вот это все дано нам, и черный, он не может этого чувствовать, он же, ну, собственно, не человек, да, и как раз вся книга направлена на то, чтобы показать Тома как человека, он чувствует, он возмущен, но он смиряется, да, и вот этот путь христианина через страдания, не страдания ради страдания, страдания как путь христианина, который претерпевает, но остается при этом верным Богу, да, остается, и его пример, он вдохновляет людей. Он не хочет поднять руку на безумного своего этого плантатора Саймона Легри, да, не хочет его убить, когда можно это сделать, и так далее. То есть вот этот, и для Бичертова все-таки Евангелие — это поступок. Это поступок, который меняет других людей. Он меняет, собственно, вот этого охотника, да, Тома, он меняет темнокожих, которые устали, и они уже готовы там убивать, они готовы уже что-то делать, да. Вот это, мне кажется, это очень важно. Евангелие, которое проявляется в реальных поступках. И Бичертова в это верила, на самом деле, мне кажется. Ну что ж, у нас время подошло к концу. Вот. Давайте подытожим. Буквально минуточку у вас. Когда вы будете, когда вы советуете своим друзьям прочитать эту книгу, какими словами вы сопровождаете, то есть как, этот свой совет? Почему стоит прочитать эту книгу?
Если одним словом, прочитай эту книгу и оцени себя. Где ты? На какой стороне ты? И все ли в твоей жизни порядке, потому что для меня Том — это Иосиф. Равно для меня, вот простите, Том равно Иосиф. То же самое, те же самые ситуации и та же самая любовь к Богу, любовь к людям, искренность, доброта, не притворная, а настоящая. И вот это возможность оценить себя. А когда я прохожу жизненные трудности, намного легче, чем проходит Том. Слава Богу, мы сейчас, ну, по крайней мере, мы в России сейчас, да, мы не сталкиваемся с этой проблемой, прям вот такое рабовладение. Но мы сталкиваемся с другими проблемами. И это способ понять, а как я поступаю? Как хороший Том или все-таки как Легри, который использует свою силу и власть обидеть и сделать больно другим. Вот для этого.
Я солидаризуюсь с Элеонорой. Я считаю, что это книжка, которая показывает силу Евангелия. Более того, Том — это образ Христа в человеке. И для Бичерстоу это было так. Поэтому читайте великие христианские романы. Они говорят нам о нас самих, и они говорят нам о том, что Евангелие, как Евангелие может изменить нашу жизнь. Большое спасибо, Элеонора, и спасибо всегда большое. Буду рад видеть вас в передаче «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.